Вашему вниманию мы предлагаем запись с адвокатом Харьковской правозащитной группы Натальей Охотниковой, которую мы записали вчера интервью, об исках в Европейский суд по правам человека граждан, пострадавших в результате военного конфликта, что, собственно, вынуждает людей обращаться в ЕСПЧ, а также адвокат поделилась некоторыми практическими советами, к примеру, что могут сделать юристы, если ваш родственник попал в плен. Слушаем. Наталья, насколько нам известно, Харьковская правозащитная группа подала в ЕСПЧ около 200 исков в интересах людей, пострадавших в результате военного конфликта на Донбассе. В связи с этим хочу уточнить, на протяжении какого времени и насколько активно заявители обращаются в Харьковскую правозащитную группу за юридической поддержкой и сопровождением?
Следует отметить, что заявители, к сожалению, вынуждены были обращаться почти сразу после событий, которые произошли, поскольку большинство людей не только это проблема серой зоны или Донбасса, но и вообще нашего населения, о том, что они не знают, куда им жаловаться, если расследование проходит ненадлежащим образом. Поэтому мы консультировали с самого начала, в течение этих 2,5 лет, как подавать заявление, куда обращаться, куда жаловаться, как обжаловать. И потом уже, если мы видели, что расследование было неэффективным, тогда уже помогали составлять жалобы в Европейский суд, о которых мы с вами говорили.
И до сих пор, да, к вам обращаются за такой поддержкой?
Да, да. Дело в том, что у нас есть несколько проектов, в рамках которых мы ездим в различные населенные пункты вдоль линии разграничения, так называемые серые зоны, и территории, которые были под контролем боевиков и перешли под контроль украинской власти. Мы максимально, куда мы можем дотянуться, мы приезжаем, оказываем юридические консультации, и приходят люди со своими документами, со своими вообще проблемами. В принципе, мы анализируем, если это дело подпадает под стратегическое, то есть мы видим, что действительно здесь права человека грубым образом были нарушены, это право на жизнь, это пытки, и мы говорим о пленных, которые были на боевиков, тогда мы уже поддерживаем. Это пробона, так называемая система, когда юрист оказывает услуги клиенту бесплатно. Его дело является очень важным и может ключевым образом повлиять на ситуацию с нарушениями прав человека, если мы говорим Донбасс. Если вы больше широко, то и вообще по Украине в целом.
А жители неподконтрольных территорий имеют ли возможность обратиться в Харьковскую правозащитную группу и обращаются ли?
Жители оккупированных территорий, так называемая серая зона, но уже с другой стороны, то есть со стороны, оккупированной боевиками, там могут обратиться к нам через технические средства связи, это телефон, электронная почта, скайп, там, любые мессенджеры. Но вопрос здесь в том, что зачастую они боятся это дело, потому что они живут на территории, где действует право силы. То есть за любое обращение к каким-то правозащитным организациям может последовать в том числе и физическая расправа. Но на условиях анонимности, конечно, мы ведем несколько дел, но которые я не вправе разглашать.
Я правильно понимаю, что жалобы касаются неэффективного расследования терактов, да, вот вы говорили про налеты, обстрелы по обе стороны конфликта, и ответчиками выступает как Украина, так и Россия?
И что касается жалоб, это принципиальный вопрос, они всегда подаются против двух государств. А почему против Украины? Потому что мы презюмируем, и пока еще мировое сообщество на нашей стороне, надеюсь, так и будет оставаться, что и Крым, и Донбасс — это территория Украины. И Украина, как подписант конвенции, ответственна за все, что происходит на ее территории. А что касается России, то мы это доказываем, что именно Россия осуществляет эффективный контроль над боевиками, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. И Россия своими нормативными актами закрепила аннексию Крыма. Поэтому мы ссылаемся в одном и во втором случае и говорим о том, что здесь мы видим ответственность России, и поэтому подаем жалобы против двух государств. Это принципиальный момент, и это происходит всегда.
А в каких случаях вы расцениваете проведение расследования как неэффективное? Вот что указывает на его неэффективность?
Но Европейский суд, к сожалению, особенно то, что касается по Украине, эти критерии уже давно придумал. Уже 15 лет, наверное, против Украины, еще до войны, выносились решения о том, что наше расследование не соответствует критериям эффективности, разработанным практикой суда и конвенцией. Что это? Это не своевременность, потому что следственные действия, к сожалению, проводятся слишком поздно, слишком большой промежуток между событием и тем, когда выезжают на место происшествия, например, следователи, и мы это фиксируем и по военным преступлениям, по делам, связанных с конфликтом на Донбассе, это и затягивание по каким-то формальным причинам расследования, что направление на экспертизу несколько лет, например, дело лежит, не двигаясь, потому что экспертиза не делается. Это может быть проведение каких-то следственных действий ненадлежащим образом, либо ненадлежащими субъектами. То есть, к сожалению, эти все проблемы, они были комплексны до военного нашего конфликта, а после его начала, поскольку количество преступлений, количество нарушений прав человека увеличилось, мы вынуждены констатировать ухудшающуюся ситуацию с этим всем, в том числе с неэффективным расследованием.
А 200 жалоб, которыми сейчас занимается Харьковская правозащитная группа, это в основном имущественные претензии или же другие виды претензий? Расскажите больше вот об этом.
Частично нельзя сказать, сейчас сложно так посчитать. Все-таки, я думаю, львиная часть — это дела военнопленных и мирных граждан, которые попали в плен в 2014-2015 в основном году. Это люди, которые... после Иловайска, после Дебальцевского котла, после других военных операций, военнопленные целыми ротами, батальонами, если мы говорим о батальоне «Донбасс», попадали в плен, с ними совершенно отвратительно обращались, это противоречило даже здравому смыслу, не говоря уже о всех конвенциях, как Женевских, которые регулируют право ведения войны и мира, соблюдение военных определенных законов, так и Европейской конвенции, и мирные отдельные граждане, журналисты, общественные активисты, просто люди, которые поддерживали проукраинскую позицию, имели храбрость, либо неосторожность ее выразить, и что привело к тому, что они были задержаны правоохранительными органами, так называемыми правоохранительными органами ДНР и ЛНР, и подвергались пыткам, жестокому обращению, содержанию под стражей, в подвалах, в условиях неприспособленных. Это такой первый блок пленные, как мы их называем. Второй блок — это так называемые люди, пропавшие без вести, потому что, к сожалению, по многим не установлено, где находится человек, жив он или нет. Переговорный процесс закрыт, как вы видите, по обмену пленными, и все время общество находится в дисбалансе, потому что нет вот этого открытого списка, непонятно даже до конца, особенно некоторым родственникам, для которых это очень больная тема.
К сожалению, пока что да, не приносят результаты все переговоры, которые проводятся между сторонами.
Да. И вот недавние списки, которые один из народных депутатов выбросил в сеть, да, они не соответствовали действительности, потому что некоторых люди оттуда уже опознаны по ДНК и похоронены. Некоторые, и это подтверждено, уже вышли из плена, некоторые...
Ну, народный депутат, о которой вы сейчас говорите, Надежда Савченко, и она настаивает на том, что постоянно проверяет эти списки вместе со своими помощниками, корректирует их всячески. А вы сами исследовали эти списки, смотрели, да?
Ну, мы смотрели эти списки на предмет того, нет ли там наших клиентов, допустим, не искажена ли о них информация, потому что... может это повредить определенным образом и семьям, которые находятся все эти годы в неведении, да, и либо в ведении, но вот буквально перед эфиром вот я общалась с женой одного из пленных, который с 14 года находится на минуточку в плену.
До сих пор в плену.
Да, и она уже пришла с вопросом, что мне еще сделать. Она спрашивает о юридических процедурах, конечно, но почему мне стыдно смотреть ей в глаза? Хотя я не занимаюсь, я не чиновник, который занимается вопросами обмена, но я прекрасно понимаю, что она хочет. Она хочет мужа домой, это ее законное право. Почему эти процессы закрыты? Они не урегулированы ни одним нормативным актом, только общее положение. И антитеррористический центр СБУ говорит о том, что это закрытая информация, хорошо, но давайте мы немножечко быстрее это все будем делать и вернем наших людей домой, прежде всего.
А что вы советуете вот в таком случае? Что еще можно сделать с юридической точки зрения?
Ну, смотрите, здесь нужно видеть, что уже было сделано. Нужно обязательно подавать заявление о преступлении, если это вот сейчас произошло, да, человека забрали в плен в СБУ и в МВД, потому что это уголовно наказуемое деяние, это похищение человека вот этими военизированными формированиями, незаконными совершенно. Нужно подавать... обязательно и туда, если мы говорим о Украине. Если мы говорим о том, что семья готова к в дальнейшем жаловаться в Европейский суд, то нужно написать заявление в Следственный комитет Российской Федерации о том, что на нашего родственника вот при таких-то обстоятельствах пленили. Мы считаем, что именно Россия проводит эффективный контроль над теми территориями, поэтому мы просим возбудить уголовное дело и в Российской Федерации. Придет совершенно формальный ответ о том, что Россия ни при чем, о том, что на территории Донецкой и Луганской области существует только Украина, власти Украины, но это формальное исчерпание, так называемое, то есть это нужно вам, ну, в смысле, семьям, для того, чтобы в дальнейшем подать жалобу в Европейский суд и исчерпать национальные механизмы. Из такого, что еще? Можно попробовать процедуру, так называемое 39-е правило. Это правило номер 39 регламента Европейского суда о применении срочных мер. Такая довольно юридически сложная процедура, но она проводится. И Европейский суд, если вы приложили достаточное количество доказательств, может в экстренном порядке, это около суток, направить письменные запросы, которые нельзя игнорировать, правительствам обоих государств с требованием разъяснить, что по конкретному человеку происходит, как его ищут, где его ищут, знает ли вообще государство о том, что он у них попал в плен, да, и какие действия оно сделало для того, чтобы человека побыстрее освободить. Поэтому в некоторых случаях это действительно тоже может быть полезно.
И семьи получают ответы вот на практике?
Из Европейского суда, конечно.
На свои вопросы, вот знают ли государства о том, какая работа была проделана в отношении их родственника?
Ну, это вопрос государства отчитаться. И вы же знаете, что, к сожалению, у нас вот такой есть пиетет перед международными организациями, там, тем же Европейским судом, мы зависим от наших партнеров, и иногда, к сожалению, возможно, попытки достучаться, ну, как снизу, да, то есть нашими запросами могут быть такими бесконечными и не заканчиваясь ничем, но одно маленькое письмо из Европейского суда, которое пришло по факсу, имеет немножко больше значения, чем 20 писем, отправленных нами с вами по факсу, как представителями, например, адвокатами потерпевшей стороны. Поэтому я за то, чтобы использовать все методы, потому что самое ценное — жизнь человека, его свобода. Мы все видели эти ужасные кадры, что происходило и в Донецком аэропорту, когда туда зашли боевики, как они издевались над нашими пленными. Этот отвратительный парад донецкий, и очень много свидетельств пленных, которые уже вышли оттуда, рассказывали, что с ними делали и как делали.
И, к сожалению, многие защитники Донецкого аэропорта до сих пор находятся, к примеру, в Макеевской колонии, в плену.
Да, то есть вот недавно мы говорили о том, что у нас годовщина, когда пал Донецкий аэропорт, и это действительно подвиг, который люди совершали голыми руками, фактически обороняя этот аэропорт, ключевую важную точку, и все-таки, по моему скромному мнению, государству немножко больше усилий следовало бы приложить для того, чтобы они вернулись домой к своим семьям, эти герои, а не только были героями, там, вручать им награды, конечно, все это хорошо и весело, но все-таки немножечко больше времени и сил надо бы уделить этому. Поэтому мы просим семьи, предлагаем использовать эти механизмы Европейского суда, в частности, для того, чтобы какое-то небольшое давление оказывать на одну и на вторую сторону.
Касательно категории жалоб, мы с вами уже выяснили, что есть категория, связанная с пленными, связанная с пропавшими без вести. Какие еще есть?
Есть относительно заключенных на оккупированной территории, потому что все это произошло довольно неожиданно, как мы помним, и исторически так сложилось, что на территории Донецкой и Луганской области очень много было построено колоний, и очень много людей со всей Украины отбывали там наказание.
Вы сейчас имеете в виду заключенные, которые отбывали наказание еще до конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, да?
Да, и, к сожалению, в 2014 году недостаточно резво пенитенциарная служба наша, поскольку они чиновники, нужно согласовывать каждый шаг свой, и вообще это первая война в истории с независимой Украиной, наверное, этим.
Ну и официально непризнанная война.
Ну да, конечно. Антитеррористическая операция. То недостаточно быстро их вывезли оттуда, и по таким данным, около 9 тысяч людей, которые и отбывали наказание, и были в СИЗО в Донецке, в Луганске, оказались заложниками на той территории. И сложилась такая ситуация, что с помощью омбудсмана, с помощью процедур, около 100 человек, ну, возможно, сотрудники секретариата меня поправят, только удалось из них вывести. Остальные находятся там, на украинскую территорию, отбывать наказание в украинских.
И в основном это люди с Донецкой области, насколько нам известно, вот из наших предыдущих эфиров рассказывали о том, что, ну, вот с Луганской, на территории неподконтрольной Луганской области коммуникация гораздо хуже в этом направлении.
Ну да, ее попросту нет. Если Донецкая Народная Республика фейковая себе хотя бы такого же фейкового омбудсмана выбрала, да, и хоть какая-то процедура идет, то есть они идут минимальным образом на контакт, то да, с Луганском все еще хуже. И вот эти люди, заключенные, которые там находятся, то есть мы уже не говорим о том минимуме, что они не могут получить передачу элементарно, что им там есть какие-то бытовые свои потребности, они их жизнь подвергаются опасности, потому что во время обстрелов колония в Чернухино была разрушена, Макеевская колония та же, которую мы вспоминали, также подвергалась обстрелам, и они не могут никаким образом спасти свою жизнь, они находятся в закрытом помещении, и непроверенные данные только со слов заключенных, которых удалось на нашу территорию вывести. Боевики предлагали такой себе обмен, что в обмен на вступление в ряды ополченцев Донецкой Народной Республики, лицам, которые отбывают наказание не пожизненно, на определенный срок, им такая себе амнистия была предложена, то есть они выходят, но за это определенный срок в качестве ополченца отбывают. Да? Ну, тоже не совсем нормально. Вот такая ситуация, поэтому да, мы вынуждены вот таким тоже подавать жалобы в Европейский суд. Еще вот то, что такой большой блок, к сожалению, это смерти, ранения мирных жителей вследствие военных действий. Если мы говорим об Украине, то это неэффективное расследование. К сожалению, мы вынуждены констатировать. У наших коллег есть дела по Волновахе, по теракту, который произошел, по Мариуполю, годовщина которого тоже на днях была. И по другим менее известным эпизодам у нас есть дела, по которым погибли мирные жители, и, к сожалению, ненадлежащим образом было проведено расследование. И вот с помощью данного эфира, может быть, правоохранители слушают, может, все-таки до них как бы удастся эту мысль довести, что нужно такие дела расследовать, нужно четко давать ответ на один простой вопрос. Откуда стреляли? Хотя бы этот вопрос.
А как вы считаете, вот с чем связана сложность вот со сбором доказательной базы вот по таким делам?
Зависит от года. Если мы говорим о 2014 году, то самый распространенный ответ, когда люди звонили в органы тогда еще милиции, то, что мы не поедем к вам фиксировать, у вас стреляют. Мы в курсе, что у нас стреляют. Мы, собственно, на это хотим пожаловаться. Мы хотим, чтобы вы зафиксировали эти прилеты, как их люди называют. Не были готовы. Вот наше... Чего-то у нас с расследованием как-то вечно не везет. Даже вот по нашим делам, вспоминая, до войны процессуальная часть статьи там, 2-й, 3-й конвенции, то есть ненадлежащее расследование жалоб о причинении смерти человеку, либо о пытках, почему-то у нас все время не расследовалась. Такая недобрая традиция у нас есть и до этого, и все-таки преступления, связанные с минно-взрывными устройствами, с артиллерийскими снарядами, они требуют высокой компетентности в этих вопросах, но нам неизвестно повышение, массовое повышение квалификации следователей, чтобы их учили, и поэтому они приезжают там, пишут какой-то протокол, в лучшем случае приезжают, в лучшем случае пишут протокол, и это все потом объединяется в одно большое производство, допустим, по Донецкой области одно большое, по статье 258 терроризм, и все это складывается по каждому эпизоду, там, каждый день происходят обстрелы, каждый день там, кого-то ранят, убивают, заявления эти собираются, и в одной большой пухлой папке, которая с каждым днем становится все больше и больше. То есть, ну, по меркам Европейского суда это неэффективное расследование. Европейский суд не требует, чтобы наши правоохранительные органы установили все факты, например, или установили фамилию, имя, отчество тех, кто стрелял, перехватив переговоры, например, как это делает СБУ. Но хотя бы приложить усилия они должны, это их обязанность.
А каких доказательств достаточно для ИСПЧ?
Доказательств чего? Доказательств того, что они провели расследование эффективно?
Ну, или же доказательств того, что иск может быть удовлетворен, и, к примеру, тому, кто его подавал, будет выплачена материальная компенсация.
Ну, это же работа юриста, поэтому я рекомендую, если есть возможность, сейчас в связи с тем, что у нас последние 3 года почти вся страна волонтерит хоть каким-либо образом, очень много юристов волонтерит тем, что интересы жертв в Евромайдана и в АТО представляют бесплатно. Есть такая система пробоно, то есть, допустим, мы точно так же, это наша принципиальная позиция, мы берем дела бесплатно, и уже юрист составляет эти доказательства. Что это может быть? Это может быть, если мы говорим о делах ранения в смерти, это справка, это экспертиза, это различные фотодоказательства, видеодоказательства и так далее. По присутствию России мы, конечно, все карты раскрывать не будем, как мы это доказываем, но мы ведем определенную как бы, информационную работу. И буквально вот сегодня такое интересное решение было принято судом Европейского Союза, нас оно очень радует, на которое мы будем в дальнейшем также ссылаться косвенно, как подтверждение участия России. В чем была суть? Есть такая у них компания государственная, «Алмаз Антей», если я не ошибаюсь. И вот они производят различную военную технику, и они попали под санкции, и Европейский Союз санкционировал их продукцию, запретил продавать. И они обжаловали суд Европейского Союза, который находится в Люксембурге, попрошу не путать с Европейским судом, который находится в Страсбурге, и сказали, что это неправомерно. Их санкции, и суд Европейского суда, Союза, прошу прощения, не стесняясь в выражениях, написал, что они отказываются снять эти санкции, потому что у них есть доказательства, что российские власти поставляют, осуществляют поставки оружия сепаратистам в Восточной Украине, что приводит к дестабилизации ситуации в Украине. И поэтому они вынуждены оставить эти санкции, потому что если они их снимут, то продукция, скажем так, те деньги, которые европейские налогоплательщики заплатят им за оружие, пойдет на финансирование терроризма в Восточной Украине. Это недопустимо. Такой вольный перевод, только на английском пока доступно. Вот. И что интересно, «Алмаз Антей» предоставил такой себе выпад о том, что крушение малайзийского авиалайнера произошло по вине Украины. Вот, и таким куличиком бросил в нашу песочницу, но суд Европейского Союза сказал, что это не входит в дело, то есть они рассматривают конкретно, снимать, не снимать санкции.
Не имеет вот такие, отношения к делу, да?
Да, голословные утверждения, ну, чтобы просто наши слушатели, да, и вы понимали, что каждый день происходит, то есть Россия каждый день пытается вот как-то в нашу сторону какую-то шпилечку запустить, и сейчас в ПАСЕ происходят очень жаркие баталии относительно того, что же на самом деле происходит, как именно их там нет, и как именно мы сами подбросили им Крым, и в 2014 году просто вынудили их его аннексировать своим отвратительным поведением. То есть точно так же мы, наоборот, собираем по капельке, по крупинке доказательства того, что это Россия, российские паспорта у взятых в плен военных, российские флаги, псковская дивизия, очень много-много всяких доказательств, потихоньку, понемножку. Надеемся, что на нашу сторону все-таки весы, чаша весов будет как бы, Европейским судом. Вот, все-таки выбрана наша позиция, ну, наша работа, поэтому мы собираем.
А если говорить о возмещениях, то по решениям ЕСПЧ во всех случаях это денежная компенсация?
Это зависит на стадии коммуникации. Это следующая стадия после принятия жалобы. Сначала отправляется жалоба. Европейский суд проверяет ее хотя бы на минимальное соответствие формальным критериям, формальным требованиям. Потом, если она не таким явным образом неприемлемо, через время. Это все очень небыстро. Это может быть 3 года, это может быть 5 лет. Передает на стадию коммуникации. И это зависит от жертвы. То есть, во-первых, заявителю предлагают найти юриста, который владеет практикой суда и английским или французским языком. Это 2 официальных языка суда, и вся переписка ведется на нем с этого момента. Жалобу уже можно подавать на русском, украинском, на любом из языков стран-подписанта. То есть со стадии коммуникации только английский и французский. И вот здесь уже жертва а скорее ее юрист, говорит о том, что ей нужно. То есть ей нужно просто признание факта, либо ей нужна какая-то материальная компенсация. По нашим делам еще рано говорить, пока еще по нашей организации, то, что мы знаем, на стадию коммуникации еще пока Европейский суд не вывел дела. Поэтому пока мы заявили о нарушениях.
А если говорить о самом механизме, вот как определяется размер вот этой денежной компенсации?
Это опять работа юриста. Мы работаем с практикой, есть определенные, скажем так, критерии, да, есть практика, сложившаяся по делам, в зависимости от того, какое было нарушение. То есть если мы говорим о смерти лица, которое причинил, допустим, агент государства, то есть довоенное время это было, например, если после пыток в милиции там, человек умер, это одна сумма компенсации. Если мы говорим о пытках, которые привели к расстройству здоровья, это другая компенсация. То есть здесь это нужно постоянно вращаться в этой практике, смотреть, ну это тысячи евро. И они, напоминаю, берутся не из какого-то мифического бюджета, берутся с наших с вами денег налогоплательщиков из украинского бюджета.
Более того, это защищенная статья.
Да, да, да. То есть пока на данный момент Украина справляется, как мы видим по нашим заявителям, с выплатами. То есть это самое простое. В данный момент для Украины осуществлять выплаты. Но намного сложнее идет дела с пилотными решениями, где нужно менять законодательство либо сложившуюся судебную практику. Потому что это очень тяжеловесно. В Украине, ну, по крайней мере, до нового уполномоченного. У нас сейчас новый уполномоченный по делам в Европейском суде. Иван Лещина, очень опытный, очень грамотный юрист. Он работал в суде, он знает всю эту практику очень хорошо, поэтому мы думаем, что, может быть, его команда повлияет каким-то образом. До этого это было формально. Выплачивалась компенсация финансовая, но очень редко, когда приводилось законодательство в соответствии с тем, что Европейский суд вносил в решение. То есть проще поменять просто там, строчку закона, чтобы не иметь эти тысячи жалоб на то, что она не выполняется. Но, к сожалению, так очень медленно делалось, мало в чем делалось.
Это было интервью с Натальей Охотниковой, адвокатом Харьковской правозащитной группы, об исках в ЕСПЧ граждан, пострадавших в результате военного конфликта.